Аксель. Он поднялся на четвереньки и повернулся к ней лицом. «Я только войти хотел».
«Все в порядке, Аксель».
«Теперь мне надо уйти?»
«Нет.
Можно мне остаться с вами?»
«Может быть, мы вместе сможем выбраться отсюда? Ты сможешь отвезти нас куда-нибудь за помощью?»
«Я хорошо вожу машину».
Донна помогла ему встать. «Тогда почему бы нам не дождаться, пока рассеется туман, а затем отправиться на твоей машине и найти какую-нибудь подмогу?»
«Домой».
«К тебе домой?» Он кивнул.
«Там безопасно».
«А где ты живешь?»
«В Маукса-Пойнт».
«Это где-то рядом?»
«Мы поедем туда».
«Где это, Аксель?» Он указал в темноту, на север.
«Мы поедем домой. Там безопасно».
«Хорошо. Но нам надо дождаться, пока рассеется туман. Ты будешь ждать в своем автомобиле, а мы будем ждать в своем».
«Поедем ко мне».
«Когда туман рассеется. Пока, пока». Она боялась, что он помешает ей сесть в машину. Но он не стал. Она закрыла дверь и опустила стекло.
«Аксель».
Он подковылял ближе. «Это моя дочь, Сэнди».
«Сэнди...» Повторил он.
«Это Аксель Катч».
«Здрасте»,
– робко сказал Сэнди. «Ладно, увидимся позже», – сказала Донна и, махнув рукой на прощание, закрыла окно. Некоторое время Аксель просто стоял и молча смотрел на них. Потом поднялся по склону и исчез.
«А что с ним?» – спросила девочка.
«Я думаю, он немножко заторможенный».
«Ты хотел сказать дефективный?»
«Это нехорошее слово, Сэнди».
«А, да, в школе нам говорили, как можно называть таких, как он, дефективных. Знаешь как? Особенные».
«Вот это звучит гораздо лучше».
«Наверное. Куда он делся?»
«Ушел к своей машине».
«То есть он сейчас уедет?»
Голос у Сэнди заметно повеселел.
«Нет, он обещал вывести нас отсюда, когда туман немного рассеется».
«Мы что, собираемся ехать на его машине?»
«Ну, наша уже никуда не поедет, не сможет». «Я понимаю, но...»
«То есть ты предпочла бы остаться здесь?»
«Он меня пугает».
«Это только потому, что он немного не такой, как все. Если бы он хотел нам навредить, у него была уже масса возможностей. И лучше места, чем это, нам не найти».
«Может быть, а может быть и нет».
«В любом случае, мы не можем здесь торчать».
«Я знаю. Иначе...» «Папа нас отыщет».
Глаза девочки казались двумя черными дырами в овале лица.
«Папа ведь больше не в тюрьме, верно?»
«Нет, не в тюрьме. Окружной прокурор, помнишь мистера Гольдштейна, он позвонил сегодня утром. Вчера папу выпустили. Мистер Гольдштейн звонил, чтобы нас предупредить.
И теперь мы в бегах?»
«Да». Девочка на полу погрузилась в молчание. Донна, облокотившись на руль, закрыла глаза и через какое-то время провалилась в сон. Разбудили ее тихие всхлипывания.
«Сэнди, что с тобой?»
«Это ничего нам не даст».
«Что это?»
«Он все равно схватит нас».
«Дорогая, он это сделает».
«Постарайся уснуть, сладенькая. Все будет хорошо, вот увидишь».
Девочка замолчала, лишь изредка шмыгала носом. Донна, продолжая опираться на руль, ждала, когда ее вновь окутает сон. Когда тот, наконец, пришел, то оказался даже не сном, а каким-то напряженным марафоном с быстро сменяющими друг друга безумными яркими кадрами. Она терпела сколько могла, в конце концов не выдержала. Если тело еще хоть как-то могло сносить эти мучения, то переполненный мочевой пузырь решительно отказывался. Подняв с пола возле Сэнди пачку салфеток, она тихонько выбралась из машины. Холодный воздух заставил ее задрожать. Она глубоко вздохнула и, откинув назад голову, попыталась немножечко размять затекшие мышцы шеи. Ни капли не помогло. Тогда она осторожно захлопнула дверь и заперла ее. Прежде чем опустить ручку, она бросила взгляд вперед, через крышу автомобиля. На обочине дороги, менее чем в 20 футах от их Мэверика, стоял пикап. Аксель Катч восседал на крыше его кабины, свесив ноги на лобовом стекле. Обращенное к небу лицо освещала полная луна. Он казался завороженным. Донна молча сошла вниз по склону. Со дна канавы ей все еще была видна голова Акселя, и, расстегивая свои вельветовые брюки, она продолжала за ним наблюдать. Он так и сидел, запрокинув свою огромную голову и разинув рот. Наконец она спустила штаны и присела. Ветер обдувал ее кожу холодом. Было холодно, как тогда. И штаны у меня были спущены. «Все будет хорошо», — подумала она. «Он отыщет нас по запаху». Окончив свои дела, Донна поднялась по склону к обочине. Сидящий на крыше своего грузовика Аксель, казалось, не замечал ее. «Аксель!» Его руки дернулись, он посмотрел на нее и улыбнулся. «Донна!» – сказал он. «Туман рассеялся, думаю, можно ехать». Не произнеся ни слова, он спрыгнул вниз. Когда он приземлился на асфальт, ноги его подогнулись, но он сумел удержать равновесие. «Что происходит?» – раздался голос Сэнди. «Мы уезжаем». Втроем они разгрузили «Мэверик» и перенесли вещи в багажное отделение грузовика. Потом забрались в кабину. Донна села между Акселем и дочерью. «Помоги мне запомнить, где осталась машина», – сказала она Сэнди. «А мы за ней вернемся?» «Ну, конечно же». Аксель вывел грузовик на дорогу и улыбнулся Донне. Она улыбнулась в ответ. «Вы хорошо пахнете», – сказал он. Она поблагодарила его. Потом он умолк. По радио Дженни С. Райли горланила песню про зловредный родительский комитет «Харпер Вэлли».
Ссылка. «Харпер Вэлли PTA» – мегапопулярная песня 1968 года о борьбе молодой матери-одиночки с лицемерным комитетом родителей и учителей городка Харпер Вэлли. Песня легла в основу одноименного фильма, а впоследствии – телесериала. Примечание редактора.
Не успела песня закончиться, как Донна уже спала. Некоторое время спустя она открыла глаза, увидела перед собой освещенную фарами грузовика темную извилистую дорогу и закрыла их вновь. В следующий раз ее разбудил низкий голос Акселя, подпевающего Кенни Старру, исполняющему слепца на трибунах.
Ссылка «Blind Man in the Breachers» более известна как «The Last Game of the Season». Также очень популярная в США песня авторства американского софт-рок-певца Дэвида Геддеса о слепом отце, приходящем на бейсбольное поле, послушать, как играет в бейсбол его сын. В конце сезона отец не приходит, и выясняется, что он умер. Мальчик говорит тренеру, что сегодня отец впервые мог видеть его игру, подразумевая, что он обрел зрение на небесах. Кенни Старр – американский певец в стиле кантри. Его кавер-версия «Слепца на трибунах» также имела огромный успех. Примечание редактора.
Она снова провалилась в сон. В этот раз ее разбудила чья-то рука, опустившаяся на бедро. Рука Акселя. «Вот и приехали», – сказал он, подняв руку и указывая куда-то пальцем. Фары освещали дорожный указатель, гласящий «Добро пожаловать в Малкса-Пойнт». Население 400 человек. Просьба соблюдать осторожность на дорогах. Посмотрев вперед, Донна увидела кованую ограду, за которой темнел выстроенный в викторианском стиле дом. Причудливое сочетание узеньких окошек, остроконечных крыш и балконов. Край крыши венчала остроконечная башенка, вонзавшаяся в истине черное ночное небо.
«Что это за место?» – спросила она шепотом.
«Дом зверя», – ответил Аксель.
«Дом зверя?»
– тот кивнул.
«Тот самый дом, где произошли эти убийства?»
«Они были олухи».
«Кто?»
«Те, кто осмелился войти туда ночью».
Он замедлил ход грузовика.
«Что ты?»
Он свернул налево к грунтовой дороге, миновав билетную будку дома зверя. Впереди, примерно в 50 ярдах от дороги, стоял двухэтажный кирпичный дом с гаражом.
«Вот мы и прибыли», — сказал Алекс.
«Что это?»
«Дом. Здесь безопасно».
«Мам!»
— голос Сэнди прозвучал, как стон отчаяния. Донна взяла девочку за руку, ее ладонь взмокла от пота.
«Здесь безопасно!» –
— повторил Аксель. «Здесь нет окон. Ни одного».
«Нет, здесь безопасно», —